Приложение. Фрагменты. Первый. «Вставай! Вставай!» — крикнул Робинсон. Едва утром Карл открыл глаза. Занавес еще не раздвинули, но в щелке пробивался яркий солнечный свет, говоривший о том, что время близится к полудню. Робинсон с озабоченным видом сновал по комнате, то тащил полотенце, то тазик, то белье и платье, и каждый раз, пробегая мимо Карла, он кивком призывал его встать и, высоко подняв свою ношу, показывал, как напоследок мучается сегодня из-за Карла, который в первое утро, естественно, не способен разобраться в своих обязанностях. Вскоре Карл увидел, кому Робинсон, собственно говоря, прислуживает. В закутке, отделенном от остальной комнаты двумя шкафами, прежде Карл его не замечал, происходило большое омовение. Голова Брунельды, открытая шея, волосы как раз рассыпались по лицу, и часть затылка виднелись над шкафами, а время от времени поднималась рука Деламарша с мокрой губкой, которой он тер и мыл Брунельду. Слышались отрывистые приказы, которые Деламарш отдавал Робинсону. Тот передавал нужные вещи через узкую щель между шкафами и испанской ширмой. При этом он вынужден был изо всех сил вытягивать руку и старательно отворачиваться в сторону. «Полотенце! Полотенце!» — крикнул Деламарш. И едва испуганный Робинсон, забравшийся под стол в поисках чего-то другого, высунул оттуда голову, как последовал новый приказ. «Где же вода, черт побери?» И над шкафом возникла злющая физиономия Деламарша. Впрочем, все, что, по мнению Карла, требовалось при умывании и одевании, только один раз, здесь требовали и приносили многократно и в какой угодно последовательности. На маленькой электрической плитке все время подогревалась ведерко с водой, и Робинсон снова и снова, раскорячив ноги, тащил эту тяжесть к закутку. Удивительно ли, что при таком обилии обязанностей он не всегда точно придерживался указаний, и однажды, когда в очередной раз потребовали полотенце, он просто схватил сорочку широкого ложа посреди комнаты и, скомкав, перебросил в закуток. Но и у Деламарша работа была не из легких, и злился он из-за Робинсона. Карла он в своем раздражении просто не замечал. Только от того, что сам не мог угодить Брунельде. «А-а-а!» — вскрикивала она, и даже непричастный к событиям Карл вздрагивал. «Ты делаешь мне больно. Уходи. Лучше я сама вымоюсь, зато не буду страдать. Вот опять я не могу поднять руки». «В глазах чернее, так ты меня сжимаешь. На спине должно быть сплошные синяки. Но разве ты мне об этом скажешь? Подожди, я покажусь Робинсону или нашему малышу». «Нет, я же этого не делаю. Только будь немного поласковее. Осторожно, Деламарш. Впрочем, я повторяю это каждое утро, а ты хоть бы что?» «Робинсон!» — крикнула она неожиданно и взмахнула над головой кружевными панталонами. — Помоги мне! Смотри, как я страдаю! И эту пытку Деламарш называет мытьем? Робинсон, Робинсон, куда ты запропастился? Неужели у тебя нет сердца?
Карл молча шевельнул пальцем, показывая. — Иди, мол! Но Робинсон, не глядя, помотал головой в знак того, что ему виднее. «Ты что?» — шепнул он на ухо Карлу. «Она совсем не это имеет в виду. Я один раз сходил туда и больше не пойду. В тот раз они вдвоем схватили меня и окунули в ванну, так что я чуть не утонул. И целыми днями Брунельда упрекала меня в бесстыдстве, то и дело твердила: «Давненько ты у меня не купался. Или когда же ты снова придешь посмотреть, как я моюсь?» Она прекратила только, когда я на коленях вымолил у нее прощение. «Этого я не забуду». И пока Робинсон об этом рассказывал, Брунельда снова и снова кричала: «Робинсон! Робинсон! Куда ж ты запропастился? Робинсон!» Хотя никто не приходил ей на помощь, и даже ответа не последовало, Робинсон подсел к Карлу, и оба смотрели на шкафы, над которыми нет-нет, да и появлялась голова Брунельды и Деламарша. Брунельда не переставала громко жаловаться на Деламарша. «Ах, Деламарш!» — кричала она. «Теперь я вовсе чувствую, что ты меня моешь. Где у тебя губка? Ну, давай же! Если б я только могла нагнуться, если б могла шевелиться, я бы тебе показала, как надо мыть. Где мои девичьи годы, когда я каждое утро в имении моих родителей плавала в Колорадо и была самой шустрой и ловкой среди своих подруг? А сейчас? Когда же ты научишься мыть меня, Деламарш? Машешь губкой, напрягаешься, а я ничего не чувствую. Когда я говорила, чтобы ты не тер до крови, я вовсе не собиралась стоять тут и простужаться. Дождешься, что я выпрыгну из ванны и убегу. Ты мой характер знаешь». Но она не выполнила своей угрозы. Да и вообще это было для нее невозможно. Похоже, Деламарш из боязни, что она простудится, силком усадил ее в ванну, так как послышался очень сильный всплеск воды. «Да, это ты умеешь, Деламарш», — сказала Брунельда чуть тише. «Натвори что-нибудь, а потом подлизываешься». Затем некоторое время было тихо.
«Он ее целует», — сказал Робинсон, вскинув брови.
«А теперь что надо делать?» — спросил Карл. Раз уж он решил здесь остаться, пора приступить к своим обязанностям. Он оставил промолчавшего Робинсона на канапе и стал разбирать импровизированную постель, еще примятую после долгой ночи, чтобы затем аккуратно сложить каждую вещь из этой груды, чем, вероятно, не занимались уже которую неделю. — «Взгляни-ка, Деламарш», — сказала Брунельда. «По-моему, они разбрасывают нашу постель. Во все надо вникать. Нет ни минуты покоя. Ты бы построже с обоями, иначе они на шею сядут».
«Не иначе, как малыш со своим треклятым служебным рвением», — крикнул Деламарш, вероятно, собираясь выскочить из-за кутка. Карл тут же выронил все из рук, но, к счастью, Брунельда сказала:
«Не уходи, Деламарш, не уходи! Ах, от горячей воды так размаривает! Останься со мной, Деламарш!»
Только сейчас Карл заметил, что из-за шкафов поднимаются клубы пара. Робинсон испуганно приложил руку к щеке, словно Карл натворил что-то невообразимое. «Оставьте все, как было!» — раздался голос Деламарша. «Вы разве не знаете, что Брунельда после купания еще целый час отдыхает? Безалаберные болваны!» «Погодите, я еще доберусь до вас. Робинсон, небось, опять размечтался?» «Ты один, ты в ответе за все происходящее. Держи парня в узде, а то он здесь нахозяйничает. Когда надо, вас не дождешься. Когда не надо, на вас трудовой стих нападает. Сядьте где-нибудь и ждите, пока не потребуетесь». Но тотчас же все было забыто, так как Брунельда устала, точно горячая вода лишила ее последних сил, прошептала: «Духи! Принесите духи!»
«Духи!» — крикнул Деламарш. «Пошевеливайтесь!»
«Да, но где же они?» Карл посмотрел на Робинсона. Робинсон на Карла. Карл понял, что придется все здесь брать в свои руки. Робинсон понятия не имел, где духи. Он просто-напросто улегся на пол и начал шарить под канапе, но не выгреб оттуда ничего, кроме клубков пыли и женских волос. Карл первым делом бросился к умывальному столику возле двери, но в его ящиках обнаружились только старые английские романы, журналы и ноты, и все ящики были до того переполнены, что, открыв, их невозможно было закрыть.
«Духи!» — стонала Брунельда. «Ну что вы так долго? Получу я сегодня мои духи или нет?»
Из-за нетерпения Брунельды Карл, естественно, не мог нигде искать основательно и вынужден был ограничиться поверхностным осмотром. В туалетном шкафчике флакона не оказалось, а сверху стояли одни только бутылочки со старыми лекарствами и мазями. Все остальное уже перекочевало в купальный закуток. Может, духи в выдвижном ящике обеденного стола? На пути туда Карл думал только о духах и ни о чем другом. Он столкнулся с Робинсоном, который прекратил наконец-то поиски под канапе и, ведомый смутной догадкой о местоположении духов, как слепой спешил навстречу. Они громко стукнулись лбами. Карл не проронил ни звука, а Робинсон, хотя и не остановился, но вскрикнул протяжно и преувеличенно громко, словно боль от этого станет меньше.
«Вместо того, чтобы искать духи, они дерутся», — сказала Брунельда. «Я просто заболеваю от этой безалаберности, Деламарш, и непременно умру у тебя на руках. Духи мне абсолютно необходимы», — снова крикнула она. «Я не выйду из ванны, пока их не принесут. Пусть хоть до вечера в воде просижу».
И она ударила кулаком по воде, так что шумом плеснули брызги. В ящике обеденного стола духов тоже не было. Правда, там лежали исключительно туалетные принадлежности Брунельды. Старые пуховики, баночки с гримом, щетка для волос, шиньончики и множество свалявшихся и слипшихся мелочей. Но духов там не было. Робинсон, все еще хныча, открывал одну за другой едва ли не сотню нагроможденных в углу коробок и шкатулок и перебирал их содержимое. Причем чуть не половина его, большей частью швейные и письменные принадлежности, падала на пол, да так там и оставалось. Ирландец тоже ничего не мог найти, о чем время от времени сообщал Карлу, покачивая головой и пожимая плечами. Тут из-за кутка в нижнем белье выскочил Деламарш. Брунельда меж тем разразилась громкими рыданиями. Карл и Робинсон прекратили поиски и уставились на Деламарша, а тот, насквозь мокрый, даже с лица и волос его стекала вода, выкрикнул: «Извольте сейчас же искать!» «Ты здесь?» — приказал он Карлу. «А ты, Робинсон, там!» Карл в самом деле опять взялся за поиски и осмотрел даже те места, куда отрядили Робинсона, но духов не обнаружил ни он, ни Робинсон, который искал еще старательнее, чем он, искоса посматривая на Деламарша, а тот, сердито топая, метался по комнате и, вероятно, охотнее всего избил бы того и другого.
«Деламарш!» — крикнула Брунельда. «Помоги мне хотя бы вытереться! Эти двое все равно не найдут духов, только беспорядок устроят. Пусть сейчас же прекратят поиски. Немедленно. Все положить и ничего больше не трогать, а то всю квартиру в конюшню превратят. Встряхни-ка их за шиворот, Деламарш, если они еще не бросили». «Да они все еще возятся. Только что упала коробка. Пусть они ее больше не подымают. Все оставят и вон из комнаты. Запри за ними дверь. Иди ко мне, я сижу в воде слишком долго, у меня совсем закоченели ноги».
«Сейчас, Брунельда, сейчас!» — крикнул Деламарш и поспешил выдворить Карла с Робинсоном за дверь. Но прежде он дал им задание принести завтрак и, по возможности, одолжить у кого-нибудь хороших духов для Брунельды. «У вас такая грязь и кавардак!» — сказал Карл уже на лестнице. — Как только вернемся с завтраком, нужно приняться за уборку.
— Будь я покрепче здоровьем! — воскликнул Робинсон. — А обращение?
Робинсон наверняка разобиделся на то, что Брунельда не делала никакого различия между ним, который ухаживал за ней уже не один месяц, и только вчера появившимся Карлом. но лучшего он не заслуживал. И Карл сказал: «Придется тебе собраться с силами». И чтобы не довести беднягу до полного отчаяния, добавил: «Разочек, потрудимся как следует, и все. Я устрою тебе постель за шкафами, и как только мы все приведем маломальски в порядок, ты сможешь отдыхать там целый день, ни о чем не беспокоясь, и скоро выздоровеешь».
«Сам видишь теперь, как со мной обстоит», — сказал Робинсон и отвернулся от Карла, чтобы остаться один на один со своей болью. «Но дадут ли они мне спокойно полежать?»
«Если хочешь, я сам поговорю об этом с Деламаршем и Брунельдой».
«Разве Брунельда хоть с кем-то считается?» — воскликнул Робинсон и без всякого предупреждения ударом кулака распахнул дверь, к которой они как раз подошли.
Перед ними была кухня. Из плиты, явно требовавшей ремонта, валили клубы прямо-таки черного дыма. У печной дверцы стояла на коленях одна из женщин, которых Карл видел вчера в коридоре, и голыми руками клала большие куски угля в огонь, так эдак заглядывая в топку. Поза для ее пожилого возраста была неудобная, и она то и дело вздыхала.
«Ясное дело, беда никогда не приходит одна», — сказала она при виде Робинсона, с трудом опершись на угольный ларь, поднялась и закрыла топку, прихватив ее ручку фартуком. «Четыре часа дня!»
При этих ее словах Карл воззрился на кухонные часы.
«А вы только завтракать собираетесь? Ну и шайка!»
«Садитесь!» — сказала она затем.
«И ждите, покуда у меня найдется для вас время!»
Робинсон потянул Карла на скамеечку возле двери и прошептал ему на ухо:
«Надо ее слушаться. Мы же от нее зависим. Мы снимаем у нее комнату, и, само собой, она может нас выгнать в любую минуту, но мы опять же не в состоянии сменить квартиру, ведь тогда пришлось бы снова таскаться с вещами, а вдобавок Брунельда нетранспортабельна».
«А здесь другой комнаты не получить?» — спросил Карл.
«Никто нам ее не сдаст», — ответил Робинсон. «Во всем доме никто не сдаст».
Поэтому они тихо сидели на скамеечке и ждали. Женщина сновала между двумя столами, стиральной лоханью и плитой. Из ее возгласов выяснилось, что дочь ее нездорова, и потому все хлопоты, а именно обслуживание и кормежка трех десятков квартирантов, свалились на нее одну. Вдобавок еще и плита вышла из строя, обед никак не сварится. В двух огромных кастрюлях кипел густой суп. Женщина то и дело совала туда поварешку, переливала так и эдак, но суп упорно не желал дойти до готовности, виной чему был не иначе, как слабый огонь. Женщина чуть не усаживалась на пол перед топкой и шуровала кочергой в раскаленных угольях. От дыма, переполнявшего кухню, у нее першило в горле, и порой она так кашляла, что судорожно хваталась за спинку стула и по нескольку минут ничего не могла делать. Не раз она повторила, что завтрака сегодня вообще не даст, так как у нее для этого нет ни времени, ни желания. Карл и Робинсон, которые, с одной стороны, получили приказ принести завтрак, с другой же стороны, не имели возможности взять его силой, не отвечали на ее ворчание и по-прежнему тихо сидели на скамеечке. Повсюду, на стульях и на скамеечках, на столах и под ними, даже на полу, составленная в угол, громоздилась немытая посуда квартирантов. Там были кружки с остатками молока и кофе. На иных тарелках виднелись остатки масла, из большой опрокинутой жестянки высыпалось печенье. Из всего этого вполне можно было организовать завтрак для Брунельды, и если не говорить ей о его происхождении, она будет до смерти довольна. Карл как раз размышлял об этом, а взгляд на часы показал, что ждут они уже полчаса, и Брунельда наверняка бушует и наускивает на них Деламарша, когда женщина, между приступами кашля, не сводя глаз с Карла, воскликнула: «Сидеть здесь вы можете, но завтрака не получите. Зато часа через два получите ужин». «Робинсон», — сказал Карл, — «давай сами себе организуем завтрак».
как?»
— взвизгнула женщина, наклонив голову. «Пожалуйста, будьте благоразумны», — сказал Карл. «Почему вы не хотите дать нам завтрак? Мы прождали уже полчаса. Этого вполне достаточно. Вам же за все платят. И наверняка гораздо больше, чем остальные квартиранты. Конечно, завтракаем мы поздно, и вам это в тягость. Но мы ваши жильцы. У нас свои привычки, и вы обязаны маломальски с ними считаться. Сегодня из-за болезни дочери вам, естественно, особенно трудно. Но в таком случае мы готовы составить себе завтрак из остатков, раз уже по-другому не получается. И вы не даете нам еды получше». Женщина, однако, не собиралась пускаться в дружелюбное объяснение. Для этих квартирантов даже остатки общего завтрака казались ей слишком роскошными, но, с другой стороны, она была уже по горло сыта назойливостью обоих слуг, поэтому схватила миску и ткнула ею в грудь Робинсона, который, жалобно скривив лицо, лишь через секунду сообразил, что должен держать ее, пока женщина собирает для них съестное. Она с величайшей поспешностью навалила в миску всякой всячины, но, в общем, это походило скорее на груду грязной посуды, чем на завтрак. Пока женщина выталкивала их из кухни, и они, пригнувшись, словно ожидая ругани или тычков, торопливо шли к двери, Карл забрал миску из рук Робинсона, не слишком-то надеясь на своего бестолкового товарища. Отойдя подальше от двери квартирной хозяйки, Карл с миской в руках уселся на пол, чтобы кое-как привести все в порядок. Молоко он слил в один кувшинчик, сгреб на одну тарелку остатки масла, а затем тщательно обтер ножи и вилки, обрезал подкушенные булочки и таким образом придал всему более или менее приличный вид. Робинсон считал эти старания бесполезными и уверял, что завтраки бывало выглядели и похуже. Но Карл не слушал его, только радовался, что Робинсон со своими грязными пальцами не лез помогать. Чтобы он не мешал, Карл сказал, что это, конечно, из ряда вон выходящий случай, дал ему несколько галет и кувшинчик с толстым осадком шоколада. Когда они подошли к своей квартире, и Робинсон, не раздумывая, взялся за дверную ручку, Карл удержал его, так как было неясно, можно ли им войти.
«Ну, конечно», — сказал Робинсон, — «сейчас он ее всего лишь причесывает».
И действительно, во все еще непроветренной занавешенной комнате, широко расставив ноги, сидела в кресле Брунельда, а Деламарш, низко склонившись над ней, расчесывал ее короткие, похоже, очень спутанные волосы. Брунельда опять надела просторное платье, на сей раз бледно-розовое. Оно, пожалуй, было немного короче вчерашнего. Во всяком случае, белые грубой вязки чулки виднелись чуть не до колен. Причесывание затянулось, и от нетерпения Брунельда толстым красным языком поминутно облизывала губы, а иногда с криком «Ой, Деламарш!» вырывалась от француза, а тот, подняв гребень вверх, спокойно ждал, когда Брунельда вернет голову в прежнее положение.
«Долго же вы валандались!» — сказала Брунельда как бы в пространство, а затем обратилась к Карлу. «Будь порасторопнее, если хочешь, чтоб тобой остались довольны. Не бери пример с ленивого и прожорливого Робинсона. Вы-то, небось, уже где-нибудь позавтракали. Предупреждаю, впредь я этого не потерплю».
Это было ужасно несправедливо. Робинсон даже покачал головой и зашевелил губами, правда, беззвучно. Карл же понял, что на хозяев можно произвести впечатление только работой, поэтому он вытащил из угла низенький японский столик, накрыл его салфеткой и расставил принесенное. Тот, кто видел, из чего получился завтрак, вполне мог быть им доволен. Но вообще, как поневоле признался себе Карл, тут было к чему придраться. По счастью, Брунельда была голодна. Она благосклонно кивнула Карлу, пока тот все подготавливал, и частенько ему мешала, не вовремя выхватывая какой-нибудь приглянувшийся ей кусочек мягкой жирной рукой, которая, поди, сразу все и раздавливала.
«Он постарался», — — сказала она, причмокнув губами, и усадила Деламарша, оставившего покуда гребень в ее волосах, в кресло рядом с собой. Деламарш при виде еды тоже повеселел. Оба они были очень голодны, руки их так и мелькали над столиком. Карл понял, чтобы их угомонить, нужно попросту приносить как можно больше. И, вспомнив, что на полу в кухне осталось еще много съедобных остатков, он сказал: «На первый раз я не знал, как все приготовить, но в другой раз сделаю это гораздо лучше».
Уже говоря это, он сообразил, к кому обращается. Слишком он увлекся. Довольная Брунельда кивнула Деламаршу и в награду протянула Карлу горсть галет. —